Говорит Радио Свобода. Генерал МВД Татьяна Москалькова стала новым российским уполномоченным по правам человека. Transparency International опубликовала новые данные о недвижимости вице-премьера Дмитрия Рогозина. За что турецкий лидер Реджеп Эрдоган обиделся на немецкого сатирика Яна Бёмермана и хочет судиться с ним? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 22 апреля. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Государственная Дума России сегодня избрала на должность уполномоченного по правам человека члена фракции «Справедливая Россия» юриста генерал-майора МВД Татьяну Москалькову. За нее проголосовало большинство депутатов. Выступая в Думе, Москалькова заявила, что престиж российского уполномоченного необходимо поднимать на мировой уровень и что сегодня правозащитная тематика активно используется Западом для спекуляций и шантажа. Москалькова пообещала депутатам, что им никогда не будет за нее стыдно. Российское правозащитное сообщество скептически воспринимает назначение Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека. По мнению правозащитников, человек с опытом работы в правоохранительных органах не справится с ролью проводника между властью и правозащитными организациями. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
За кандидатуру Татьяны Москальковой проголосовали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. 11 человек выступили против. По словам Москальковой, на новой должности она намерена заняться вопросами, связанными с нарушением прав в медицинской и образовательной сферах, в сфере трудовых отношений, в уголовно-исполнительной системе. Кроме того, Москалькова считает новым для себя направлением защиту прав россиян, проживающих за рубежом, в частности, в странах Балтии, на Украине и в Приднестровье. По словам Татьяны Москальковой, сейчас права человека, цитирую, «стали активно использоваться западными и американскими структурами в качестве орудия шантажа, спекуляций, угроз, попыток дестабилизировать и оказать давление на Россию». Конец цитаты. Москалькова заявляет, что готова противостоять этим попыткам. Также, по мнению Москальковой, необходимо поднимать на мировой уровень престиж российского уполномоченного по правам человека. Кроме того, Татьяна Москалькова намерена лично встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы понять, как в республике соблюдаются права человека. Она также пообещала взять под личный контроль расследование нападения на журналистов и правозащитников, которое произошло вечером 9 марта в Ингушетии. Татьяна Москалькова заявила, что приостановит членство в партии «Справедливая Россия», как того требует закон, но продолжит сотрудничать с коллегами-депутатами. В Госдуму Москалькова была избрана в 2007 году от партии «Справедливая Россия». Была также заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Москалькова – генерал-майор МВД, работала заместителем начальника Главного управления правовой работы и внешних связей МВД. Затем первым замначальника правового департамента МВД. В 99 году баллотировалась в Думу от партии «Яблоко». Чего ждать от Татьяны Москальковой как от нового уполномоченного по правам человека? Рассуждает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
У ней бэкграунд, конечно, не человека, который должен заниматься правами человека. У нее нет ни опыта, ее желание стать уполномоченным выглядит вообще крайне странно. Я один раз с ней встречался, вполне симпатичная, для меня молодая женщина. Я с ней в этом смысле по-человечески там, с удовольствием бы с ней общался. Но весь опыт ее работы в Государственной Думе показывает, что она не просто вот она представитель силовиков, но она консервативный представитель силовиков. Но одно ее предложение переименовать МВД в ЧК, это, конечно, для правозащитников настораживающее высказывание. Она не подходит по своему бэкграунду для должности уполномоченного прав человека. Сегодняшнее выступление, она там говорила, что вот Америка, там Запад спекулирует на теме прав человека. Мы должны этому противостоять. Что она имеет в виду? Если она имеет в виду соревноваться с Америкой в защите прав человека, имеет в виду международные параметры прав человека, которые заложены в Конституцию Российской Федерации, в договора, которые мы подписали международные, если в этом плане соревноваться, то, пожалуйста, мы ей будем помогать. Или она имеет в виду что-то другое, как, например, в советское время Советский Союз тоже соревновался в области прав человека. И они говорили, что вот у нас человек труда защищен, а вот на Западе он не защищен, потому что там есть безработица. Если так они находятся сейчас, то тогда, так сказать, очевидно, общего языка с нами она не найдет. А, скорее всего, она будет делать зачистку правозащитников. Ситуация будет меняться в сторону возвращения в Советский Союз. Уполномоченным правам человека будет очередной государственный орган. Там мы будем сотрудничать с Москальковой, но как с государственным органом. Как с прокуратурой мы общаемся, с МВД. Но она не будет проводником, посредником между правозащитными организациями и государственными органами. Таким проводником был Лукин, таким проводником была Элла Памфилова, и даже был Миронов Олег Арисович таким проводником. Ну, может быть, ей нужно время, но, с другой стороны, человек может меняться.
Говорил Лев Пономарев. Член Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин признается, что не так оптимистичен. У него не было предубеждений против Москальковой из-за ее бэкграунда в МВД, однако ее выступление в Госдуме, по мнению Каляпина, свидетельствует о том, что правозащитная деятельность для Москальковой будет не на первом месте.
Назначение было, честно скажу, для меня неожиданным. Даже не само назначение, а выдвижение ее кандидатуры. Мне все-таки казалось, что наши депутаты имеют более адекватное представление о том, что такое уполномоченный, каковы ее функции. Я совершенно не сомневаюсь в компетентности Москальковой как сотрудника МВД. Она грамотный, вменяемый, хороший, главное, очень хорошо, что дееспособный специалист, но это все очень хорошо работало в правовом управлении МВД. А для омбудсмена нужны немножко другие качества и немножко другой бэкграунд. Омбудсмен – это человек, который занимается модерацией между правозащитным сообществом и властью. Нужно, чтобы уполномоченный обращал внимание и парламента, и президента на какие-то острые проблемы, которые возникают в том или ином секторе. Ее заявление о том, что она считает очень важным поднять престиж российского омбудсмена на должный международный уровень, меня вообще поверг в шок, потому что, ну, по-видимому, госпожа Москалькова не понимает, что она не в МВД находится. Это у нас у МВД престиж нужно куда-то там поднимать. С престижем омбудсмена у нас как раз все в порядке. У нас всех ее предшественников во всем мире очень уважали. То, что она успела наговорить сегодня, выступая в парламенте, о том, что права человека там становятся предметом спекуляции и так далее, меня все это, честно говоря, повергло в глубокое уныние. Я не отрицаю, что права человека, как вообще любые права, они время от времени становятся предметом спекуляции. Такое бывает. Но это совершенно несопоставимо ни по остроте, ни по масштабам с теми нарушениями, с которыми сталкиваются наши российские граждане со стороны наших российских органов власти и должностных лиц. И то, что она начинает свою деятельность вот с таких заявлений, что мы будем искать соринку в глазах соседа, а бревно из собственного глаза мы доставать не собираемся, это говорит о том, зачем ее туда избрали, скажем так. Главное, что удалось Лукину и Памфиловой эту должность конституционную превратить в действительно работающий институт. Угу. Я очень сомневаюсь, что это сохранится, потому что звучат вот такие вот декларации. У меня, честно говоря, не было особых предубеждений к Москальковой, как вот у многих моих коллег, из-за того, что она генерал МВД. Ну, чего ж, видели мы и правозащитников, и диссидентов в системе МВД, и немало, и очень достойных людей. Но вот ее вот эти вот первые заявления и декларации, они, к сожалению, все мои прекрасные надежды разрушили просто на корню.
Как вы думаете, это было намеренное решение Госдумы и власти в целом поставить на должность уполномоченного именно такого человека? Зачем это было сделано?
Конечно, депутаты знали, кого они назначают, с одной стороны. С другой стороны, сама Москалькова, она понимает, каков тренд. Судя по тому, что она ляпнула, правильнее сказать, о необходимости поднимать престиж омбудсмена, она вообще не очень в теме. Она не очень понимает вообще, куда она пришла. Да? Она не очень понимает историю этого института, задачи этого института и так далее. Но вот тренд политический. Она, конечно, безусловно, чувствует, как у нас вообще любой мальмальский карьерный чиновник понимает, чего надо говорить, чего надо делать, чтобы понравиться тем, от кого зависит дальнейшее продвижение по лесенке. Тут никакого заговора, конечно, не было. Просто есть сообщество людей карьерных, которые хотят карабкаться выше, и эти люди, они понимают, что они должны говорить, чтобы быть в тренде.
А права человека, получается, выйдут уже на второй план?
У нас любой чиновник, куда бы он ни был назначен, вот из этого карьерного сообщества, для него его работа – это в лучшем случае на втором месте. А в первом – это соответствие тренду, чтобы, не дай бог, не показаться каким-то там ненадежным человеком, чтобы, не дай бог, не стать выглядеть как какой-то там вольнодумец, диссидент и так далее. А уж как это там соотносится с теми задачами, которые нужно решать, ну, это дело десятое, и это все понимают. Ну, вот Москалькова, к сожалению, по-видимому, оказалась вот из числа вот таких людей. Ничего хорошего, к сожалению, в связи с этим, наверное, ждать не приходится.
Заключает Игорь Каляпин. Глава СПЧ Михаил Федотов поздравил Татьяну Москалькову с новой должностью. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте СПЧ. Помимо Татьяны Москальковой, на должность уполномоченного по правам человека претендовали еще 5 человек. Члены ЛДПР Иван Сухарев, Антон Морозов и Сергей Калашников, Олег Смолин от КПРФ и член ЛДПР Маргарита Свергунова в качестве самовыдвиженца. Позднее Сухарев и Морозов свои кандидатуры сняли. Должность омбудсмена была учреждена в России Конституцией 1993 года. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 апреля. У микрофона Ярослав Шимов. Неправительственная организация Transparency International опубликовала второе расследование, касающееся недвижимости, которое принадлежит вице-премьеру правительства России Дмитрию Рогозину. Расследование называется «Патриот офшорный» и раскрывает возможную схему приобретения или обмена с целью приобретения квартиры на улице Староволынской, 15 в Москве. Согласно расследованию, квартира Дмитрия Рогозина ранее принадлежала офшорной компании Minimal Technology Limited. Именно эта компания 16 января 2008 года приобрела квартиру площадью 346 квадратных метров на улице Староволынской, которая позднее стала принадлежать вице-премьеру. Новое в расследовании – семейные связи компании Minimal Technology и Рогозина, а также детали схемы обмена квартирами, в результате которого Рогозин стал обладателем жилплощади на Староволынской. О деталях и новых фактах, всплывших при ближайшем рассмотрении сделок, в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель директора организации Transparency International Russia Илья Шуманов. С ним беседовала Ирина Лагунина.
Илья, что навело на мысль продолжить расследование имущества и собственности господина Рогозина?
Вы знаете, ключевым обстоятельством стало интервью господина Рогозина на сайте «Эхо Москвы», где он, собственно, дал такую саморазоблачающую информацию. Но если, возможно, бы он не стал бы давать это интервью, мы, наверное, бы не продолжили это расследование. И по этому поводом, триггером таким ключевым, это интервью его господина Венедиктова.
Что вас смутило в этом интервью?
Несостыковки, которые мы по горячим следам выяснили относительно того, что кадастровая стоимость объектов недвижимости, которые он озвучил, не совпадает с официальными данными, которые публиковал Росреестр, то есть они занижены в два раза и там больше, наверное. Вот. И как бы эта информация показалась нам странной, и после этого мы начали анализировать, что же могло стать причиной занижения стоимости. И одновременно с этим мы попытались оценить причины появления первого собственника квартиры на Староволынской, которым был офшор Minimal Technologies Limited, который был зарегистрирован в Великобритании. Вот. И там мы наткнулись на как бы серию совпадений, которые нам показались тоже странными. Мы решили проверить и вот выяснили, что эти люди тем или иным образом связаны с семьей Рогозина.
Вы знаете, когда я посмотрела ваше расследование, то видно, вот две квартиры на Староволынской и в Большом Тишинском переулке, и множество связей, и родственных, и дружеских, и офшорных, и партийных. Давайте попробуем описать эту схему, которую вы раскрыли в своем расследовании. Итак, мы заговорили о Minimal Technology, где главой выступал Павел Черенков, связанный с Алексеем Рогозиным, как вы доказали, а юридическое сопровождение этой фирме оказывал Питер Левин, который ранее был женат на, возможно, своячнице Рогозина. Роль этой фирмы в схеме, которую вы нарисовали?
Ну, вы знаете, я не могу утверждать на 100%, что те обстоятельства сделки, которые нам кажутся очевидными, таковыми и являются, по одной простой причине, мы не знаем деталей, мы можем только оперировать фактами. Фактами является то, что господин Александр Гаррис, который контролировал компанию Minimal Technologies до прихода в нее господина Черенкова, он был связан с господином Бабаковым, депутатом Государственной Думы. Господин Бабаков был связан с господином Рогозиным. Это нам стало известно. И, собственно, в момент, когда контролировал господин Гаррис эту компанию, в нее пришли некоторые денежные средства, несколько миллионов долларов, после чего контроль над компанией получил господин Черенков, а сопровождение юридическим бухгалтерским этой компании осуществляла компания, связанная с юристом Питером Левиным, который был свояком Дмитрия Рогозина, то есть он был женат на сестре его жены. Исходя из этого, то есть это вот такая цепочка событий, которые между собой имеют как такие косвенные связи, но они, собственно, являются подтверждением того, что семья Рогозиных и семья Левиных, собственно, она была связана между собой не только родственными, но еще вот деловыми какими-то связями. После чего мы начали анализировать, кто же такой Павел Черенков. Павел Черенков начал контролировать компанию. На этот момент уже у компании было приобретено какое-то недвижимое имущество, и оно стояло на балансе этого юридического лица британского. После этого компания Minimal Technologies приобретает уже на территории России две квартиры. Эти документы есть, в открытом доступе можно найти. И перед приватизацией квартиры Дмитрием Рогозиным на Тишинке, сразу же после этого события, как только он приватизировал, через месяц эта компания переходит к Леви Исаеву, который стал временным держателем этих квартир. После этого происходит обмен квартирой на Тишинке, на квартиру на Староволынке, которая принадлежала одна Леви Исаева, вторая семье Рогозиных. На руках у Леви Исаева остается одна квартира на Староволынской малой площади и квартира на Большом Тишинском переулке. А на руках у семьи Рогозиных остается большая квартира на Староволынской. Вот такая схема, но мы никаких четких выводов не артикулируем, то мы только описываем события, наверное, да, и говорим о том, что существуют признаки каких-то схем, которые напоминают, возможно, преступные схемы напоминают. И с целью прояснения этих обстоятельств мы обратились в ряд правоохранительных и надзорных органов для того, чтобы они эти обстоятельства прояснили. Поскольку действие происходит в значительной части этих активов и имущества за пределами России, именно в Великобритании, нами направлено обращение в надзорные правоохранительные органы, соответственно, британской юрисдикции и европейской юрисдикции. И, соответственно, мы направили информацию в российские правоохранительные органы и руководителям вице-премьера для того, чтобы они дали оценку этим событиям.
У вас вдруг в вашем расследовании возникает этот человек по имени Леви Исаев. Что это за личность?
Я немного знаю про этого человека, и едва ли мы много про него можем рассказать. Газета «Ведомости» пыталась его связать с бизнесменами, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу России. Но связи, на мой взгляд, не такие прям очевидные. Мы предполагаем, что из той схемы, которую мы обрисовали, его роль, возможно, напоминает роль номинального владельца этих квартир.
Илья, а, собственно, что плохого во всем этом? Владел человека одной квартирой, потом поменял с помощью посредника или какого-то представителя на другую квартиру. Где в этом криминал?
Наличие или отсутствие криминала мы предлагаем, выяснить у правоохранительных органов, чтобы они дали оценку этим событиям на предмет криминала. Но однозначно связь должностного лица, который на тот момент курировал взаимодействие с блоком НАТО и появление у структур близких его недвижимого имущества или переход под контролем недвижимого имущества и офшорные схемы, нам кажется важными показать широкой публике. Сами эти события имеют некие признаки или несостыковки, как, например, занижение кадастровой стоимости для обмена квартир, соответственно, возможно, выпадающий налог подоходный за этот обмен, получение квартиры от государства при возможном положении вещей, что ему через контролируемых им лиц принадлежат другая квартира. Вот.
Илья, а в этой ситуации, когда чиновнику принадлежит другая квартира, хоть она не напрямую принадлежит, он не имеет права приватизировать государственную собственность, да?
Я думаю, да, он должен быть признан, соответственно, лицом, нуждающим в улучшении жилищных условий, вот, и как бы это обстоятельство должно стать основанием для получения квартиры. Потом вопрос происхождения этих денежных средств, то есть нам не очень ясно, что стало причиной получения этих денежных средств. Займы, которые были выданы компании Minimal Technologies от компании ANSA Holding Group, они невозвратные, они не вернулись. И эта схема напоминает схемы отмывания денежных средств.
Ваше предыдущее расследование чем закончилось? Ну, кроме того, что ваш сайт на сутки лег и подвергся страшной DDoS-атаке.
Насколько я понимаю, это широкий резонанс очень. Соответственно, какие-то деформационные высказывания в социальных сетях относительно нас, нашей организации, со стороны ряда, скажем так, должностных лиц. Соответственно, господин Рогозин сообщил, или там круги близких к нему сообщили о том, что он переехал с квартиры на Староволынск, поскольку боится за свою собственную безопасность. Я думаю, что еще не прошло время для того, чтобы мы получили официальный ответ от правоохранительных органов по этой ситуации. Как только мы получим эту информацию, мы опубликуем эти сведения и для широкой общественности предоставим ответы надзорных и правоохранительных органов.
Ирина Лагунина беседовала с заместителем директора организации Transparency International Russia Ильей Шумановым. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 22 апреля. С вечера этого дня и до утра следующего пройдет всероссийская акция «Библионочь». В Москве этот праздник книги и чтения омрачен двумя событиями, случившимися всего несколько дней назад. Библиотека имени Данте Алигьери едва не была расформирована, и хотя от этого решения в Департаменте культуры под давлением общественности отказались, до сих пор не ясно, не отберут ли у библиотеки помещение. Одновременно своего поста лишилась директор библиотеки имени Тургенева Александра Вахрушева, которая, собственно, и придумала 4 года назад «Библионочь». С подробностями моя коллега Лиля Пальвелю.
Минувшим днем жители Москвы провели в библиотеке имени Данте собрание. Среди прочего, решили установить в учреждении дежурство волонтеров с целью не допустить внезапных действий по выселению библиотеки из помещения, которое она занимает ровно 60 лет. Таким образом, недавние заверения руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского никого не успокоили. На пресс-конференции, посвященной «Библионочи», чиновник ссылался на то, что освободить полезные площади с тем, чтобы там поселился Следственный комитет, самовольно пытался глава государственной централизованной библиотечной системы в юго-западном округе Москвы Вадим Таланов.
Вадим Константинович Таланов, который занимался проработкой этого вопроса, ну, он библиотекарь, давайте будем тоже снисходительны в этом отношении, работник культуры. В данном случае проявил, на мой взгляд, избыточное рвение. Вадим Константинович издал приказ, который для нас тоже был сюрпризом, когда пошла соответствующая реакция. Я встретился с группой граждан-активистов, которые, естественно, выразили совершенно свою позицию, а главное, что действительно никаких в этом случае установок по этому поводу никого не было. В тот же день я заставил начальника ЦБС отменить этот приказ. Он отменен о вот этом переезде, непонятном для чего. Вадим Константинович был у меня, мы провели совещание с ним. Ему объявлен выговор за превышение полномочий, за самоуправство. Но еще раз, давайте отнесемся к пониманию, ну что, библиотекарь. В настоящий момент ситуация, я считаю, она исчерпана, ее и не было, эта ситуация изначально. Ну, есть перегибы на места.
Формально, с юридической точки зрения, Александра Вахрушева не уволена с поста директора библиотеки-читальни имени Тургенева. У нее истек срок контракта, и руководство не стало его продлевать. Однако те, с кем Вахрушева осуществляла свои многочисленные проекты, склонны расценивать случившееся именно как увольнение и расправу над свободомыслящим человеком. Разговор с теперь уже бывшим директором старейшей в Москве общедоступной библиотеки начнем с такого вопроса. Господин Кибовский назвал упражнение библиотеки Данте перегибом. Не ожидаете ли вы, что и ваше фактическое увольнение кто-то из чиновников тоже сочтет перегибом и решит отменить?
Я думаю, что не сочтут перегибом. И, по-моему, взаимным какому-то удовольствию, конечно, так не скажешь, но оставаться работать в тех условиях, которые сейчас вокруг библиотек созданы, для меня невозможно, потому что эффективность директора оценится по скорости сдачи бесконечных отчетов, по исполнительской дисциплине, в чем-то, может быть, даже похоже на армейскую дисциплину. Нам, опять же, навязывается постоянно мнение, что библиотека – это какой-то устаревший институт. На самом деле, я так не считаю. Я считаю, что у библиотеки есть большой стратегический запас для развития. И из нее можно и нужно делать такой вот общественный институт, в котором человек может заниматься саморазвитием. Опыт Тургенева как раз и показал, что это действительно востребовано сейчас. Это не совсем укладывается в жесткую структуру отчетов исполнительской дисциплины и прочее, прочее. Ситуация такова, что последовало увольнение, которое, ну вот, по-моему, логичным завершением.
Вот эти чиновничьи требования, это что-то новое? Прежде этого не было? Это не мешало?
Вы знаете, я проработала в Тургеневской библиотеке 12 лет. Я туда пришла заведующей отделом связи с общественностью, ну, который потом переформатировался в отдел культурных и образовательных программ. Потом я работала заместителем директора. И потом вот год в чине директора. На моей памяти это уже в практике. Это третий министр культуры правительства Москвы. Я начинала когда бы с Кудяков, потом пришел Капков, вот теперь с Александром Владимировичем Кибовским. У каждого министра есть некий свой стиль работы. Конечно, ситуация сегодняшнего дня разительно отличается от предыдущих двух министров, потому что на моей памяти впервые такое вот количество документооборота, такое внимательное к этому отношение, но во всем хотелось бы видеть некий здравый смысл. Требования иногда абсолютно диаметрально противоположны, да, то есть когда бесконечно спрашивают одни цифры, и вы их даете, и через день, через два спрашивают те же самые цифры, но совершенно, например, под другим углом зрения. То есть вот есть некий такой административный восторг от того, что выстраивается вот такая вот жесткая система контроля, и это мне не близко.
Правда ли, что от библиотек сейчас еще требуют сокращения штатов до 30%?
Вы знаете, с одной стороны, библиотеки должны удлинять свой рабочий день, потому что по итогам опроса активного гражданина москвичи высказали за то, что в библиотеке работали максимальное количество времени с 10 до 10. С другой стороны, должна была бы выполнена, есть такое понятие, дорожной карты по средней заработной плате.
Что это значит?
Средняя заработная плата по учреждениям культуры должна быть достигнута определенного уровня. Но чтобы достичь вот этого поставленного уровня, естественно, выше, чем сейчас в библиотеках, то при неизмененном финансировании это возможно достичь только путем сокращения. И это, конечно, тоже такое прокрустово ложе. Если мы должны меньшим количеством сотрудников работать большее количество времени, то тогда теряется качество услуг. Ну, очевидно, какие-то залы будут закрыты.
При этом много разговоров о том, что подлинная причина того, что с вами решили расстаться, политическая. Подтверждаете ли вы это? И что имеется в виду?
Вот вы знаете, я бы здесь, конечно, брала бы уж прям такой жесткий термин политическое увольнение. Но в библиотеке Тургенева в течение этого года действительно были очень интересные прорывные проекты, которые связаны с современной литературой. У нас действительно очень много было дискуссий с современными авторами. Мы знаем, что многие, тоже, например, Дмитрий Быков, вызывает разные отклики о творчестве и о своей позиции. Но у нас точно так же был Захар Прилепин. Как вот мне объяснили, что вопрос акцентов. Я согласна, действительно, вопрос акцентов. Что должно происходить сегодня в библиотеке, чтобы она, может быть, наверное, была менее заметна. Ну, вообще, в библиотеке всегда должно быть тихо, судя по тому, что требуется. А здесь, да, мы резонансные, да, у нас происходят какие-то яркие литературные дискуссии. вот это вызывает опасения, вот это некая перестраховка, а вот чтобы чего бы не вышло. Но Дмитрий Быков у нас преподает поэзию. Людмила Улицкая встречается со своими читателями, рассказывает о своем творчестве, о своих книгах. Я не вижу здесь ничего такого, ничего бы как бы следовало вот прям вот так перестраховывать.
А это господин Кибовский сказал вам, что вопрос акцентов?
Нет, нет, нет. Александр Владимирович со мной не встречался. Это не его слова. Со мной разговаривал его заместитель Владимир Эдуардович Филиппов.
Говорили также, что неудовольствие руководства вызвал проект «Читающая Москва», где было имя Бориса Немцова.
Поезд «Читающая Москва» инициировал Российский книжный союз. Это было одно из самых ярких событий закрытия года литературы в Москве. Библиотека читания имени Тургенева в этом поезде принимала участие как партнер. А это поезд «Ветро», не я придумала этот поезд. Я сразу говорю, потому что почему-то по многим средствам массовой информации прошло, что это я придумала поезд «Читающая Москва». Нет, мы сделали литературную схему московского метрополитена. Мы сделали билеты, на которых было стихотворение Маршака про метро. Мы делали аудиоролики под эту звуковую карту, потому что ее аналог есть на сайте проекта «Книги моей жизни». Действительно, в проекте «Книги моей жизни», на базе которого была проведена дизайн и обклейка этого поезда, в свое время принимал участие Борис Немцов, потому что у организаторов проекта была идея в том, чтобы опрашивать медийных знаковых персон на тему того, какие книги их поменяли, да, вот какие-то рекомендательные списки тех книг, поэтому они называются «Книги моей жизни». И поскольку в этом поезде 8 вагонов, на эти 8 вагонов как раз вот и всех участников этого проекта и разместили. Туда же попала и фотография с рекомендательным списком Бориса Немцова. На что была подана жалоба в электронную приемную мэра Москвы. И я писала много раз объяснительное о том, что мы делали именно литературную схему. На литературной схеме представлены авторы, герои, литературные произведения, которые так или иначе связаны с Москвой, с московским метрополитеном. Это действительно очень интересная получилась вещь. То, что касается истории с этой фотографией, рекомендательным списком Немцова, то дальше, ну, как-то это вот закрепилось почему-то в сознании определенных чиновников, слилось в какой-то общий образ.
Последний проект, который вы осуществили на посту директора библиотеки, это фестиваль «Книжный сдвиг». Что это за фестиваль?
Это какая-то новая форма литературных фестивалей, потому что мы ее придумали специально для библиотеки. Фестиваль книжных новинок, во время которого одно издательство, ну, в данном случае у нас редакция Елены Шубиной, представляет новинки этого года, этого сезона. Происходит встреча с авторами, происходит продажа книг по издательской цене, происходят читки последней там книги, но в данном случае это Евгений Водолазкин, его книга «Авиатор», что тоже очень такая вещь, вот с этими читками, она очень сегодня востребована, актуальная, потому что это такая новая форма театральных читок. Вот эта вот история с литературным сдвигом, у меня сомнение, что ее можно проводить и дальше. Ее можно проводить в любой другой библиотеке, потому что библиотека в ответ получает еще и некий книжный дар в количестве там, определенных книг, которые только изданы. У нас всегда проблема с тем, что новинки очень долго идут в библиотеку. Одна из миссий этого фестиваля, когда мы его придумывали, именно в том, чтобы новинки приходили в библиотеку так же, как и в магазины.
Ваша дальнейшая деятельность с книгой, чтением будет связана?
Я планирую все-таки не покидать это направление, потому что ему действительно отдано много лет, и есть какие-то наработки, которые могут быть интересно не только бюджетным организациям. Поэтому думаю, что да. А дальше посмотрим.
Говорит Александра Вахрушева, автор акции «Библионочь». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Теперь перейдем к международным темам. После того, как недавно Болгария и Македония закрыли свои границы с Грецией, в этой стране оказались блокированы десятки тысяч беженцев. Наиболее известен стихийно возникший лагерь Идомени на греческо-македонской границе. Здесь то и дело происходят столкновения между мигрантами, требующими пустить их дальше на север, и силами безопасности, греческими и македонскими. Как свидетельствует Эва Заградничкова, жительница Чехии, волонтерка, оказывающая помощь беженцам, ситуация в Идомени быстро ухудшается. По словам Заградничковой, если эти и другие подобные места скопления беженцев останутся предоставленными самим себе и нерегулярным заботам активистов-добровольцев, Европу ожидают неприятные последствия. Вот что рассказала чешская активистка в интервью «Радио Свобода». Сколько раз вы были в Идомени и когда в последний раз?
Дважды. Там сейчас находится моя подруга, с которой мы вместе работаем. Я вернулась оттуда 2 недели назад.
Какая там обстановка? По сообщениям информационных агентств, там то и дело происходит столкновение обитателей лагеря с полицией. Прежде всего, сколько там сейчас скопилось людей?
У меня точных данных нет. Греки утверждают, что там 15 тысяч человек. Правда, это число меняется, потому что беженцы оттуда могут уезжать в официальные лагеря, организованные греческими властями. Но в то же время другие, наоборот, прибывают в Идомени.
А сам лагерь в Идомени никакого официального статуса не имеет? Он стихийный?
Да, он возник спонтанно. До этого беженцы шли оттуда на север, через македонскую границу. После того, как граница была закрыта, люди начали там скапливаться. У них там есть только минимально необходимые вещи. Переносные туалеты, какие-то импровизированные душевые кабины. Там очень большую работу ведут врачи без границ, которые обеспечивают не только медицинскую помощь, но и элементарные санитарно-гигиенические условия.
Как к этой ситуации относятся греческие власти?
Поначалу никак. Позволили этому лагерю жить своей жизнью. Там возник импровизированный городок со своей торговлей, парикмахерскими, даже какими-то детскими садами. Выглядит это немножко по-панковски. В последнее время власти стали прилагать какие-то усилия к тому, чтобы этих людей оттуда вывести. Пытаются им объяснить, что граница окончательно закрыта, и убедить уехать в лагеря, организованные правительством.
Пытаются ли отослать беженцев в Турцию в соответствии с недавним соглашением между этой страной и Евросоюзом?
Напрямую греческие чиновники беженцам об этом не говорят, потому что люди не хотят садиться в автобусы и уезжать в официальные лагеря как раз из опасений депортации в Турцию. Среди обитателей лагеря много сирийских курдов. Они, учитывая характер турецко-курдских отношений, ехать в Турцию ни за что не хотят.
Что они думают о собственном будущем? Судя по всему, балканский путь для мигрантов действительно закрыт. В то же время из-за этого в Греции скапливается все большее их число. По последним данным, их уже около 55 тысяч. Что дальше?
Беженцы абсолютно дезинформированы. Они обмениваются разными слухами, что, мол, македонскую границу еще откроют или болгарскую, и можно будет пройти там. Вдобавок, там еще бывают некоторые волонтеры, которые подбивают беженцев бросать камни в полицейских и пограничников, добиваться открытия границы насильственным путем.
Кто это такие и зачем они это делают?
Там есть такие, я их называю панками. Радикальные молодые люди, которые пытаются подбить беженцев на какие-то действия, чтобы их пустили через границу. Что касается самих беженцев, то большинство из них утверждает, что у них родственники в других странах Европы, и они хотели бы туда попасть. Ситуацию в самой Греции они рассматривают как безнадежную. По их словам, их там ничего не ждет, кроме лагеря. Там нет для них ни работы, ни возможности дать образование детям.
Наши дети не достанут сделать.
Кого в Идомени больше, сирийцев или людей из других стран?
В основном сирийцы, в том числе, как я сказала, сирийские курды. Еще иракцы и афганцы. Эти три народа однозначно преобладают. Например, эритрейцев я там вообще не встречала.
Сейчас весна, потом придет лето, теплый сезон. Но что начнется через полгода?
Когда я была там в первый раз, пару месяцев назад, там еще была довольно хорошая атмосфера человеческой солидарности. Сейчас все стало хуже. Люди нервничают. Многим звонят родственники или друзья, особенно из Германии, говорят обитателям лагеря, чтобы те каким-то образом добрались к ним, не понимают, что это теперь невозможно. Сказываются, конечно, и условия жизни. Идомени находится в предгорьях, ночью там холодно, даже в весенне-летний сезон. Настроение все более безнадежное. Плюс к тому множество количество непроверенной информации и слухов. Начинаются ссоры, склоки, драки, особенно между подростками. Иногда дерутся из-за порции еды.
Есть там представители каких-то международных организаций, например, ООН, приезжают?
Никого там нет, кроме сотрудников нескольких гуманитарных организаций. Скажем, от ведомства ООН по делам беженцев там есть стенд, пустой. Я там встретила одного их сотрудника в голубом жилете ООН. Он там делал какой-то репортаж, ходил с микрофоном, о чем-то спрашивал беженцев, потом уехал. Так что стихийности там все больше и больше. И дезинформация. Там, конечно, есть греческая полиция, которая обеспечивает определенный порядок. В остальном лагерь живет своей жизнью без какого-либо регулирования.
И Доминий может служить иллюстрацией того, как в целом решается или не решается проблема беженцев, прибывающих в Европу, или же это все-таки особый случай?
Я думаю, что если такое количество людей и дальше будет находиться в лагерях месяцами и годами, если их дети не будут учиться, если у них не будет возможности работать, как-то реализовывать себя, то появится целое поколение озлобленных и неграмотных людей, и оно неизбежно начнет радикализироваться. Возникнет настоящий инкубатор радикализма, и это будет большой проблемой для Европы.
Почему вы начали заниматься оказанием помощи беженцам?
Из-за желания понять, как на самом деле обстоят дела. Прошлым летом я следила за сообщениями прессы о потоке мигрантов и здешней чешской прессы, и, к примеру, немецкой, и видела, что тон и содержание того, что пишут на эту тему разные издания, порой сильно отличается. Захотелось посмотреть, что происходит на самом деле. Ну, скажем, тогда много писали о том, что в Европу едут одни молодые мужчины, что у них у всех новые айфоны, то есть это люди не бедные. Ну, вся эта классика.
А что, это не так?
Ну, скажем, в Идомене полным-полно детей и женщин. В сентябре прошлого года в Венгрии, это была первая моя поездка с моей подругой в лагеря беженцев, мы попали в лагерь Вамош-Сабадь, где действительно были одни мужчины. Так что первое наше впечатление было, да, боже мой, это правда, сюда едут одни мужчины, в основном молодые, что же это творится? Поехали дальше на юг, в лагерь Резке, это на границе Венгрии и Сербии, и там увидели другую картину. Семьи, женщины, дети, пожилые люди и молодые мужчины тоже, но в нормальной пропорции по отношению к остальным. После чего мы узнали, что в тот первый лагерь венгерская полиция намеренно свозила именно мужчин, причем не только одиноких, но и отцов семейств, отделяя их от их близких, чтобы потом пригласить туда журналистов и показать им нужную картину. Смотрите, одни мужчины.
Вы занимаетесь помощью беженцам самостоятельно или сотрудничаете с какой-то организацией?
Самостоятельно, с подругой, с помощью некоторых друзей и знакомых. К сожалению, очень многие НКО, которые помогают беженцам, связаны с такой бюрократией, что пока они что-то решат, проблема сама рассосется или, наоборот, еще увеличится. Так что мы работаем самостоятельно.
Подозреваю, что это не просто, хотя бы с точки зрения финансовой, да и времени требуется немало. У вас есть основная работа?
Да, я совладелица книгоиздательства, в какой-то мере могу сама распоряжаться своим временем. Моя подруга дизайнер, она тоже не связана с жестким рабочим графиком. Мы завели так называемый транспарентный счет, который легко контролировать. Собираем там средства, на которые покупаем необходимые товары для беженцев. Что нас вдохновляет, постоянно находятся люди, готовые делать такие пожертвования, которым не безразлично то, что происходит с беженцами.
А с противоположной реакцией сталкивались?
Я получаю десятки враждебных мейлов и посланий в социальных сетях ежедневно. Начиная просто с несогласия с тем, что я делаю, но это я понимаю и признаю, у каждого есть право на свою точку зрения, и заканчивая прямыми угрозами. Звонит, например, кто-то с утра: «Это твой последний день, готовься к смерти».
Чешские СМИ недавно писали, что на вашего партнера было совершено нападение.
Да, он получил ножевое ранение в живот во время утренней пробежки. Он родом с Кавказа, но его семья по политическим причинам давно оттуда уехала, так что до переезда сюда он жил в Дамаске. До этого пару раз выступил на общественных акциях, например, в центре Праги вскоре после терактов в Париже. Как мусульманин, он осудил тогда эти нападения. Он мне помогает, ездил со мной несколько раз в лагеря беженцев. В общем, получил какую-то небольшую известность, примелькался, как говорится. Ему тоже начали угрожать. Мы не относились к этому серьезно до поры до времени, ведь Чехия, по большей части, народ не агрессивный. Но в один прекрасный день, во время пробежки, какие-то два парня начали кричать ему «мусульманская свинья» или что-то в этом духе, а потом напали. Он отбивался, один из них ударил его ножом. К счастью, рана оказалась не очень глубокой, где-то 5 сантиметров. Нападавшие убежали. Мой партнер сейчас уже выздоровел. Это все было тяжелее психологически, чем физически. У него есть сын, так что он начал бояться за мальчика. Но ничего, в целом мы пришли в себя и работаем дальше.
Вы говорите, что способны понять людей, которые обеспокоены притоком мигрантов и не хотят видеть их в Европе. По-вашему, эти люди чего-то не понимают? А может быть, они в чем-то правы?
Мне кажется, тут важен личный опыт. В Вене я недавно помогала волонтерам, и они рассказывали мне, что хотя Вена город мультикультурный, у людей там было очень много опасений по поводу беженцев. Но после их прибытия этих опасений стало меньше в результате личных контактов. Конечно, часто и средства массовой информации нагнетают истерию некоторые политики вроде нашего президента, поскольку им это выгодно. Я пытаюсь как-то рассказывать о своем опыте, о том, что это такие же люди, как и мы, со своими проблемами. Проблемами, что представление о том, будто все они вылезли из каких-то доисторических времен или из джунглей, это неправда. Но личный опыт все равно ничто не заменит.
А опасность того, что вместе с нормальными беженцами в Европу попадут экстремисты и террористы, по-вашему, тоже плод медиа-истерии?
Нет, конечно, там есть определенный процент людей, которые могут представлять опасность, я этого не отрицаю. Но большинство беженцев действительно спасается от войны. Почти каждая семья кого-то потеряла.
Я беседовал с чешской волонтеркой Эвой Заградничковой, недавно вернувшейся из греческого лагеря беженцев в Идомени. В Германии начато расследование по иску турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана к немецкому сатирику и журналисту Яну Бёмерману. Эрдоган считает, что артист его публично оскорбил своим стихотворным выступлением в эфире. При этом Бёмермана хотят привлечь к ответственности по закону, принятому еще во времена кайзеровской Германии, не использовавшемуся много лет и в скором времени подлежащему отмене. Из Берлина сообщает наш корреспондент Юрий Векслер.
Главное в этой истории – решение канцлера Ангелы Меркель, которая не встала на защиту свободы слова в этом деле и разрешила расследование прокуратуры по статье «Оскорбление органов и представителей иностранных государств», однако объявив при этом одновременно, что саму эту статью закона, оставшуюся от кайзеровских времен, правительство намерено упразднить к 2018 году. Многие удивлены, зачем же тогда допускать процесс по этой статье, которую уже забыли, когда и применялась в последний раз. Сейчас некоторые комментаторы советуют немецкому сатирику и его адвокату максимально затягивать судебный процесс, если он начнется, и, пройдя по всем инстанциям, дотянуть до отмены закона. 2 года для немецких судов – срок вполне нормальный. Говорит Антон Хофрайтер, глава фракции партии «Зеленых» в Бундестаге. Госпожа Меркель сама виновата в этой дилемме, так как она намеренно политизировала этот случай, вмешавшись в него. И теперь уже поздно говорить, что это просто дело юстиции. Зная, как Эрдоган вытирает в Турции ноги о права человека и о свободу прессы, политический ответ из Германии мог быть, по моему мнению, только один – что правительство с полной ясностью отклоняет иск Эрдогана. А теперь, так как госпожа Меркель сама политизировала этот случай, то после ее разрешения открыть следствие она должна считаться с тем, что услышит обвинение в умиротворении диктатора и пресмыкательстве перед авторитарным турецким властителем. Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Петер Таубер попытался защитить свою шефиню. Наше правительство ни перед кем не пресмыкается, у нас правовое государство. И у нас в Германии есть очень хорошая традиция критики в адрес людей политики, в том числе и сатирической критики, как есть и традиция восприятия этой критики. Эта традиция базируется на свободе мнений, и это прекрасно. Многие немецкие политики привыкли к разным уколам самолюбия, и многие научились даже набирать очки, смеясь публично над собой. Но в правовом государстве мы должны соблюдать все установленные правила и все действующие законы. Один из них гласит, оскорбление глав иностранных государств является преступлением. И мы не можем просто сказать, что у нас есть такой закон, но нам он не интересен. И закон этот применим по отношению к любому критикуемому у нас главе любого государства. Было ли в конкретной критике оскорбление, это должны решать независимые суды. Поэтому я советовал бы всем успокоиться по поводу этой истории и не нагнетать страсти. И все же Ангелу Меркель критикуют в прессе и в обществе за это противоречивое решение, принятое, как считают некоторые, в угоду Эрдогану, на встречу с которым Меркель полетит 23 апреля. Полетит вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, чтобы решать проблемы с беженцами. Эти европейские проблемы без Эрдогана, с которым заключен договор, разрешить невозможно. Вот и пришлось Ангеле Меркель, как считают некоторые, выкручиваться. Сказать Эрдогану, что для немецких политиков высмеивание их и сравнение черт знает с кем – обычное дело, она не решилась. Рейтинг же ее после этой истории – дополнительно понизился. Но дело тут, конечно же, в самом тексте. Что же было на самом деле? Немецкий сатирик, критикуя обращение Эрдогана со СМИ в Турции, где турецкий президент затыкает прессе рот, запрещает статьи и так далее, разыграл в эфире маленький спектакль, как бы симпровизировав на тему, что является недопустимым в СМИ по отношению к высшим должностным лицам. Там в этой импровизации, которую он так и назвал «оскорбительный стих» и заранее сказал, что такое в Германии запрещено и может быть наказано по закону, в отличие от критики реальных действий и поступков политика, включая критику сатирического и юмористического толка. В оскорбительном стихе Бёмермана и правда звучат грубые, унижающие Эрдогана псевдоутверждения, вполне в духе письма запорожцев турецкому султану, но под соусом «вот так вот говорить нельзя, да?» То есть артист говорил, что это не его мнение, а его импровизация, и что это на самом деле, в отличие от критики политики Эрдогана, может быть воспринято как оскорбление. Он как бы приводил пример, но турецкий президент оскорбился не на шутку. Вот эта запись.
«Sack doof, feige und verklemmt. Ist Erdogan der Präsident?»
Начав свой оскорбительный стих с обвинения Эрдогана в глупости и трусости и продолжив описанием якобы исходящего от него отвратительного запаха, сатирик в грубой форме описывает сексуальную жизнь турецкого президента, а также упоминает оплеухи, которые, по его словам, Эрдоган раздает курдам и христианам. Бёмерман в непристойных выражениях поднимает на смех все, вплоть до анатомии Эрдогана, не переставая в промежутках напоминать «вот так говорить о президенте нельзя, это было бы оскорблением». И в Кодексе законов есть соответствующая статья. В самом конце, когда раздаются аплодисменты, Ян Бёмерман успевает крикнуть «не аплодировать нельзя».
Das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Und das darf man, also das dürfte man jetzt in Deutschland unter aller Kajüte. Hey, nicht klatschen!
Понятно, что это абракадабра не говорилось и не утверждалось всерьез. Это было намеренным доведением до абсурда. Но Эрдоган принял все за чистую монету и оскорбился. Перед нами две традиции, две культуры, два мировоззрения. Ведь не подавала же сама Ангела Меркель в суд на польских журналистов, изображавших ее в нацистской форме, турецкий президент на всякий случай вчинил иск за оскорбление и как частное лицо. Выпад Бёмермана, напомню, был сделан в контексте обсуждения наступления на свободу прессы в Турции. Пока же тема «Где заканчивается в свободной стране свобода слова» живо обсуждается. Говорит еще один соратник Меркель по партии, депутат Европарламента Эльмар Бок.
Auch die Bundeskanzlerin muss das Recht haben.
Канцлер, как любой человек, имеет право находить стихотворение плохим, даже если оно другим нравится. И в этом Ангела Меркель выступила не за Эрдогана или Бёмермана, а просто поставила под сомнение качество стихотворения. Иметь свое мнение на сей счет позволено любому гражданину, в том числе и канцлеру. Прокуратура уже занялась этим случаем. Я верю объяснению Бёмермана, что это хотя и оскорбительное стихотворение, но это не его мысли и не его мнение. Я убежден, что в намерении оскорбить Эрдогана Бёмермана обвинить нельзя. Я верю в мудрость нашей судебной системы и уверен, что не будет никакого осуждения Бёмермана в этом случае. Это и надо объяснить и господину Эрдогану. Лично я был бы категорически против решения в пользу и в духе Эрдогана, хотя он, конечно, также имеет право на защиту репутации и личности. Ангела Меркель все же подала личный пример Эрдогану. В эти же дни популярный в Германии сатирик, 80-летний Дитер Халлерворден, сочинил о канцлере веселую песенку, где, критикуя ее за всегдашнюю тактику компромиссов и готовность переменить позицию на противоположную, напомнил об ее пионерском детстве в ГДР и постоянной готовности произнести «всегда готов», по-немецки «immer bereit», в том числе и в истории с сатириком Бемерманом и оскорбленным Эрдоганом.
Wenn du nicht willst, treffen ihre Verbote. Und wenn sie nicht will, komm zurück auf die Boote. Ganz einfach, Augen zu vorm Leid. Zu allem immer bereit.
Но Ангела Меркель, конечно же, не будет подавать на Халлервордена в суд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 апреля. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.